Великие русские старцы. Об этой книге. В этой книге впервые собраны жития, чудеса и духовные наставления великих русских старцев, от первого русского старца преподобного Нила Сорского до великих старцев XX века. Вам предстоит встреча с теми, кто уже 200 лет окормляет любовью Христовой, духовно просвещает, укрепляет и поддерживает Святую Русь. К этим великим старцам шли мудрецы и простецы, шли простые крестьяне и русские императоры, шли все, кто стремился узнать волю Божию, кто нуждался в помощи и совете. Особое значение приобрело старчество в годы богоборческой власти, в годы потрясения основ русской народной жизни. Старец, один из старших монахов, прошедших тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян, писал исследователь старчества Смолич. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни. По собственной жизни и опыту он знает о разнообразии темных путей, на которых поджидает нас Искуситель. Незнакомым, пришедшим извне, он дает советы, чтобы уберечь их от ошибок. Старец есть воля к религиозному и общественному совершенству этих верующих сердец. Люди, которые предали себя его руководству, совершенно отказываются от собственной воли. В монастыре старец обычно не занимает никакой должности, он духовный вождь и советник. Вокруг него группируются в монастыре его ученики, и он смиренно и ответственно берет на себя эту тяжелую обязанность. Ученик сам избирает того старца, которого хочет, и часто случается так, что человек, желавший поговорить со старцем только по одному вопросу, остается под его руководством на всю жизнь и даже принимает монашество. Чистосердечие и послушание, смирение и готовность к исполнению воли Отца со стороны духовного сына, сердечность и справедливая строгость со стороны руководящего старца образуют содержание двусторонних отношений, озаренных божественной любовью, в которой живут оба. Так достигает ищущая душа сладости внутренней молитвы, всепобеждающей силы любви и полной благодатности жизни в Боге с воскресшим Христом. В этом заключается, очень коротко, сущность старчества. Старцы появились уже в IV веке в монастырях Египта, Палестины, Сирии. Первый известный русский старец — преподобный Нил Сорский. На Святой Горе он учился у афонских старцев аскетической жизни, умной молитве, хранению сердца и трезвению ума. Вернувшись на Русь, преподобный Нил основал скит с уставом, в котором выразились многие его представления о духовном делании. С середины XVI века начинается медленный распад древнерусского монастырского жития. Строгий аскет уже не находил в монастыре покоя, не мог удалиться от мира. Теперь аскеты стали убегать в новые пустыни, прятаться в сибирских лесах на берегу Белого моря. От падения староверов в конце XVII века и церковные реформы Петра Великого в начале XVIII века нанесли религиозной жизни еще более глубокие раны. Возрождение старчества началось в России в конце XVIII века. Толчок к этому дал митрополит новгородский и петербургский Гавриил, опиравшийся на учеников преподобного старца Паисия Величковского. К этому времени на Руси были почти забыты не только многие из древних аскетов, таких как Макарий Египетский, Нил Синайский, Ефрем Сирин, но и сами творения преподобного Нила Сорского. Всю свою жизнь посвятил преподобный Паисий восстановлению того, что грозило быть утраченным. Преподобный Паисий создал школу духовной жизни, зажег сердца многих любовью к духовной жизни, возбудил стремление к внутреннему монашескому подвигу, к духовному деланию. В Россию вышло много учеников преподобного Паисия, и под их воздействием начался подъем духовной жизни, возросли интересы и любовь к чтению и изучению книг, появились старцы и настоятели монастырей, хранившие заветы старца Паисия. Существеннее всяких книг и всякого мышления найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты бы мог сообщить каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых отцов. «Такие старцы, слава Богу, есть еще на Руси», — писал русский мыслитель Иван Киреевский, духовное чадо преподобного Макария Оптинского. Традиционно русское старчество делится на три главных течения — северное, центральное и южное. Старцы севера подвязались в Соловецком монастыре, на Валааме, в Александро-Невской лавре и Александро-Свирском монастыре. Были старцы и в нашем Трифоновом Печенгском монастыре. Старчество центральных районов сосредоточилось главным образом в Москве, во Владимирской губернии, в Оптиной пустыне, в Брянском монастыре, в Орловской губернии, в Рославльских лесах Смоленской епархии, в Белобережском монастыре. Южные старцы подвязались в Плащанской пустыне Орловской епархии, в Глинской пустыне Курской епархии. Но в этой схеме указываются только наиболее заметные или начальные пункты движения старчества, которое на самом деле охватывало сотни русских монастырей, ведь старцы переходили из обители в обитель, оставляя в ней своих учеников и последователей. Ни один из старцев не начинал своих подвигов без благословения своего учителя. Старчество передается от старца к старцу как бы по наследству, существовала практика выборов старцев. О каждом старце, чьи жития и наставления вошли в эту книгу, известно, кто был его учителем, кто благословил на старчество. К сожалению, наставления многих старцев не были записаны в свое время или же были утрачены. Так ничего не известно о духовных наставлениях великого старца Клеопы, рославльских старцев, старца Нила, подвязавшегося в Нилосорской пустыне, и многих-многих других. Но то, что сохранилось и вошло в эту книгу, составленную по идее диакона Владимира Котова, это бесценное духовное сокровище, теперь доступное каждому благочестивому читателю. Игумен Аристарх Лоханов, Трифонов-Печенгский монастырь. Преподобный Нил Сорский. Годы жизни с 1433 по 1508. Преподобный Нил для русского иночества был таким же наставником-писателем, какими для восточного были преподобные отцы Исаак Сирин, Авва Дорофей, Варсонофий Великий, Иоанн Лествичник, Нил Синайский и другие. Преподобный Нил происходил из дворянского рода Майковых, родился в 1433 году и положил начало иноческой жизни в Кирилловой обители, где пользовался советами мудрого и строгого старца Паисия Ярославова. Вместе с учеником своим и сотрудником, монахом Иннокентием, из рода бояр Хлебининых, несколько лет преподобный провел на Афонской горе и в Константинопольских монастырях. Тут он изучил все виды монашеского подвижничества и в особенности скитское житие. Преподобный Нил главным образом везде старался вникнуть в смысл и дух так называемого «умного иноческого делания», внутреннего самоиспытания, все применяя к себе, к собственной духовной жизни. Он внимательно изучал и опытом проходил наставления богомудрых древних отцов — Антония Великого, Ефрема и Исаака Сириных, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Авы Дорофея, Максима Исповедника, Исихия, Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория Нила и Филофея Синайских. На Афоне у него явилась мысль начать по возвращении на родину новый скитский образ жизни по образцу восточных подвижников. Во времена преподобного Нила на Руси было два вида иночества — общежительный и отшельнический. Преподобный Нил положил начало третьему, среднему пути подвижничества. Иноки селились один от другого на таком расстоянии, чтобы можно было только слышать голос друг друга, а подвязались каждый особо. Возвратясь в Белозерский монастырь, преподобный Нил уже не остался жить в нем, но срубил себе келью невдалеке от него. Потом отошел за 15 верст, где, водрузив крест, поставил сперва часовню и уединенную келью, и при ней ископал кладезь. А когда собралось к нему для сожития несколько братьев, то построил деревянную церковь Сретения Господня. Как для себя, так и для учеников своих преподобный Нил поставил правилом не общежительное житие, а строгое скитское. Труд и подвиг скитского жития состоит во внутреннем подвижничестве, строгом наблюдении над состояниями души, в очищении ее молитвами и богомыслием. В своем знаменитом «Предании о жительстве от святых отцов учеником своим» или скитском уставе, преподобный Нил сосредоточивает основное внимание на внутренней духовной жизни во Христе, на чисто духовном воспитании человека-христианина. Преподобного Нила знали и уважали русские иерархи. Когда в Новгороде открылась ересь жидовствующих и всюду распространены были ожидания кончины мира в 1492 году, архиепископ новгородский Геннадий просил Иоасафа, архиепископа ростовского, посоветоваться с преподобным Нилом, что он думает об этих ожиданиях. В 1490 году старцы Паисий и Нил приглашены были в Москву на собор против ереси жидовствующих. По летописям и актам известно, что в 1503 году был еще собор на Москве. Преподобный Нил присутствовал и на этом соборе. Преподобным Нилом, строгим отшельником, внесено было в соборные рассуждения предложение освободить монастыри от управления отчинами, то есть населенными имениями. Преподобный Нил, предлагая, чтобы у монастырей не было сел, требовал, чтобы жили бы чернцы по пустыням, а кормились бы рукоделием. К мнению Нила пристали многие иноки Кирилла Белозерский и даже некоторые из других монастырей. Умирая, блаженный Нил оставил следующее завещание ученикам своим. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, завещеваю я же о себе, моим присным господам и братьям, я же суть моего нрава. Молю вас, повергните тело мое в пустыне, да изъедят я звери и птицы, понеже согрешило есть Богу много, и недостойно есть погребение. Аще ли сицы не сотворите, то ископавший ров на месте, и где же живем, со всяким бесчестием погребитеме. Бойтесь же слова, еже великий Арсений завеща учеником своим глаголя. На суде стану с вами, аще кому дадите тело мое. Тщание бо и мне было то, елико по силе моей, да не сподоблен буду чести и славы века сего некоторые, яко же в житии сем, так и по смерти моей. Молю же всех, да помолятся о души моей грешней, и прощения прошу от всех, и от меня прощение да будет. Бог да простит всех нас. И предсмертное желание великого ревнителя нищеты и смирения исполнилось. Обитель его осталась одной из самых малолюдных и бедных на севере России. Царь Иоанн Грозный в 1569 году хотел построить каменный храм над гробницей преподобного Нила. Но богоносный ревнитель скитской простоты в сонном видении запретил царю эту постройку. Прошло несколько столетий, уже в XIX веке возобновилась мысль о каменной церкви в честь преподобного Нила, но своды ее обрушились над самую ракую основателя обители, причем трое каменщиков, работавшие в церкви, чудесно спаслись от погибели.